В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – документы сайта Wikileaks и страны Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут… Из Еревана Гаги Кавакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении. Из Баку Ниджат Меликов, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Тбилиси Георгий Ламсадзе, журналист интернет-издания «Евразия.нет». Итак, я предлагаю для начала нашим экспертам определить некоторые узловые точки, самые важные документы, которые были рассекречены в Wikileaks, самая важная информация, которая касается конкретно ваших стран. Хотелось бы услышать, почему вы считаете, что именно эта информация самая важная. Давайте начнем с Тбилиси. Георгий Ламсадзе, вам слово.
Здравствуйте еще раз. Я думаю, с точки зрения Тбилиси, я имею в виду не только свою точку зрения, а точку зрения в этом случае правительства и страны, потому что эти документы именно обсуждаются и освещаются в этом ключе. Самое главное в этом случае те документы и та информация, которая касается событий августа 2008 года. В этих документах есть информация, которая, можно сказать, заново ставит вопрос о том, кто начал войну, и можно сказать, что в случае Грузии, в любом случае, так как это видят в Тбилиси, в каком-то смысле эти документы оправдывают ту позицию, которую поддерживается грузинская сторона.
Георгий, можно я вас на секундочку прерву? А вы могли бы вот четко сформулировать, пожалуйста, да, в чем заключается эта официальная позиция Тбилиси и в каком виде она отражена вот в этих документах, которые рассекретил Wikileaks?
И можно ли эту позицию резюмировать в двух словах: войну начала Россия?
Ну, я думаю, вот ставить вопрос так было бы натяжкой. Вопрос ставится так, что война не входила в планы Грузии. Это слова американского посла в Грузии Джона Тефта, и эти слова приводятся в этих документах.
Георгий, могу я задать еще один уточняющий вопрос? Действительно, Джон Тефт говорит об этом, но он говорит, ссылаясь на мнение Михаила Саакашвили. Вообще, как выясняется, по документам собственных источников информации, кроме как сведений, которые предоставляются властями Грузии, представителями грузинских властей, у посла нету, и он передает их не в критическом ключе. Он просто рассказывает о том, что ему сказал президент, что ему сказал министр. И, в общем, не выражает никаких сомнений в адекватности, аутентичности этой позиции.
Давайте чуточку уточню. В каком-то смысле вы, конечно, правы. Большая часть информации, которую приводит сам Джон Тефт, опять же, идет со стороны грузинского правительства. Он пересказывает то, что говорили грузинские представители власти. Но в то же время есть его собственные соображения. Он не только пересказывает слова официальных властей. Так что вот поэтому в любом случае вот грузинская сторона, грузинская медиа, грузинская власть именно использовала эти документы в этих целях. Мы можем очень, наверное, долго спорить о том, насколько то, о чем говорит посол в своих письмах, правильно, или насколько это все поддерживается адекватными документами. Но в любом случае, с точки зрения Грузии, Тбилиси в этом случае такова, что вот эти слова, эти письма посла оправдывают Грузию в каком-то смысле. Не в том смысле, что, может, войну именно начала Россия, но то, что Грузия не намеревалась в тот момент атаковать Цхинвали.
Хорошо, спасибо, Георгий. Теперь давайте послушаем нашего бакинского эксперта Ниджата Меликова. Я надеюсь, что вы будете излагать точку зрения вашу, как политического обозревателя, а не точку зрения азербайджанских властей, потому что она уже известна, что эти документы не соответствуют действительности.
Нет, конечно, я не буду говорить, что соответствуют или не соответствуют действительности эти документы. Просто поговорим о, так сказать, как вы назвали, узловых моментов. Я потом объясню, почему так сказать. Чисто если с точки зрения того, что мы ожидали услышать, да, в соотношении с тем, что мы услышали. Было интересно, конечно, услышать об отношениях Азербайджана с тремя близкими региону странами: Иран, Турция и Россия. Почему я говорю, что эти моменты мне не показались узловыми? Может, мое мнение будет самым таким отличающимся сегодня от общих мнений. Я не считаю, что Wikileaks, откровение, так скажем, да, Wikileaks являются каким-то более-менее сенсационным событием.
То есть важных документов там не было вообще?
Важных документов, во всяком случае, ту информацию, которую сегодня преподносят как нечто сенсационную, как нечто совершенно неожиданную, я не услышал.
А скажите, но вот эти, резкие, недружественные высказывания действительно Алиева в адрес Ирана, Турции и даже России?
Вообще? Понятно. Вот с Ирана начнем, пожалуй. Резкие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Ирана, собственно говоря, никакой резкости не услышал. Намного резок, по-моему, был президент Ирана, когда участвовал в Бакинском саммите, скажем так, резок по умолчанию, да? Когда журналист ему задает вопрос, поддерживаете вы территориальную целостность Азербайджана, и он говорит, что я не хочу комментировать этот вопрос. Это, как по-вашему, более резкие заявления Ильхама Алиева или все-таки Ахмеднеджада?
Неджад, вот меня, например, заинтересовал очень один пассаж. Это об общении турецкого министра энергетики с главой азербайджанской государственной нефтяной компании. Там было сказано буквально следующее. Почему вы хотите разрушить наши отношения с Россией? Вам что, действительно нужен проект Набукко? Может быть, так вот в экономическую сферу посмотрим чуть-чуть?
Давайте посмотрим. Проект Набукко на сегодняшний день, по-моему, самый такой сомнительный проект с точки зрения реализации. Вам так не кажется?
Есть такая точка зрения, действительно, но в основном ее транслируют российские средства массовой информации.
Нет, да. Я не понимаю саму суть вопроса. То есть Wikileaks это все опубликовал с точки зрения того, что официальная дипломатия, она всегда неискренна. А что, дипломатия вообще может быть какой-то более-менее со стратегической точки зрения искренней? Официальная дипломатия. Люди вне официального диалога, в закулисных беседах высказывают свое мнение касательно чего-то не совсем так, как это говорят в каком-то дипломатическом формате. Поменялись, может быть, реалии, когда Толеран говорил, что язык для, у дипломата для того, чтобы скрывать свои мысли. Я не знаю, честно говоря. Сегодня в Азербайджане мы слышим 1000 доводов того, что надо более искреннюю дипломатию и так далее вести. Даже приводят какие-то примеры насчет концепции бессознательного Фрейда и так далее. Хотя я не вижу никакую связь. Но тем не менее.
Да, Неджад, давайте двинемся дальше, потому что, да, мы можем задержаться. Я хочу поддержать вашу точку зрения, сославшись на опыт России. И там публикация документов Wikileaks не вызвала абсолютно никакой эйфории, потому что компромат, который ходит внутри страны, он куда тяжелее и скандальнее, нежели то, что опубликовал сайт на своих страницах.
Ну, пока опубликовал, может быть, мы увидим досье по России. Хорошо, давайте перейдем в Ереван. Гаги Кавакян, вам слово.
Стержнем для Армении, наверное, можно считать пока один документ. Это файл, где было сказано, что в кулуарах ООН Хиллари Клинтон выразила свое недовольство президенту Армении Сержу Саркисяну по поводу того, что в 2004-2005 году из Армении в Иран поступило легкое стрелковое вооружение и так совершенно непонятная формулировка «и ракеты». Это единственный какой-то повод для каких-то разговоров в Армении. Но мы ждем новых поводов, потому что обещали, что буквально на днях будет 1765, если не ошибаюсь, файлов по Армении. Может, там будет что-то также очень интересное. Что касается иранской сделки, то ясно, что Армения в данном случае могла выступать посредником. Мы не производим такого рода оружие. И, кстати, у самих, видимо, нехватка. То есть была чисто посредником транзитной территории, поэтому Армения становится еще более неловкое положение. Она должна по возможности скрывать, кто же был поставщиком этого оружия. Но это единственное, что сегодня пока идет по Армении более-менее, ну, скажем так, жареное.
А скажите, пожалуйста, вот эта информация о том, как представители грузинского правительства отказывались встречаться с представителями армянской стороны во время августовской войны, вас не заинтересовала?
Ну, об этом говорится меньше, потому что есть понимание того, что у грузинской стороны в эти дни было настолько много проблем, чтобы обмениваться такими разговорами взаимной вежливости, наверное, у них не было времени.
То есть вы думаете,
а в качестве посредника между Россией и Грузией, видимо, Армения не рассматривалась ни той, ни этой стороной.
Нет, ну, знаете, там есть какие-то детали, на мой взгляд, почти скандального характера, когда министр иностранных дел Грузии, находясь в Армении, в аэропорту отказывается встречаться с официальными руководителями Армении. Ну, мне кажется, это странно, но, тем не менее, в общем, это такой эпизод, конечно. Я думаю, что в тот момент, наверное, Грузия в значительной степени степени ассоциировал Армению с Россией.
Возможно, а возможно просто понимала, что эти встречи просто ничего ей не дадут, и Армения в данном случае не является, скажем, именно посредником, уполномоченным наводить мосты между Россией и Грузией.
Гагик, спасибо большое. Давайте перейдем уже к обсуждению каких-то более узких вещей. Вернемся в Тбилиси. Георгий Ламсадзе, скажите, вот вчера выступала Юлия Латынина, которая сказала, что в документах Wikileaks она обнаружила все доказательства ее знаменитой теории о 200 километрах танков, которые вошли в Южную Осетию, что и побудило Михаила Саакашвили начать атаку на Цхинвали. Собственно, эта версия, она была изложена и в заключении комиссии, временной комиссии парламента Грузии о том, как начиналась эта война. Вот вы обнаружили подтверждение вот этой информации в документах Wikileaks?
Давайте скажем так. Я так прямо вопрос не могу поставить, потому что вот в информации, опубликованной в Wikileaks, таких прямых ответов на прямые вопросы нету. Я когда вот раньше говорил о том, как это все обсуждается в Грузии, это потому что грузинская медиа и грузинское правительство ищет всегда способ и метод найти новые доказательства, чтобы оправдать свою позицию. И поэтому все у нас сейчас в Грузии освещается в этом ключе. В самих же этих документах есть определенная информация, которая оправдывает, можно сказать, частично грузинскую трактовку. Но вот поставить вопрос так, как это именно поставила Юлия Латынина, я бы, опираясь на эти документы, я бы не мог. Важно то, что сам как бы вопрос, кто начал войну, я думаю, что это очень узкий такой вопрос, который, если мы будем так смотреть на вещи, мы как бы никогда не поймем толком, что произошло в Грузии 2 года назад. Это вопрос интерпретации, и эти документы, и отчет Тальявини, и все другие документы.
Подождите, Георгий, можно я вас прерву на секундочку? Это Андрей Бабицкий. Георгий,
да, пожалуйста.
Вы считаете, что ответ на вопрос, кто начал войну, вообще не имеет значения? Что надо какие-то иные обстоятельства рассматривать? Ну, собственно, Михаил Саакашвили договорит Тефту, что его вынудили. Тефт аккуратно эти слова фиксирует в своей телеграмме. Вот, мы знаем, что элемент провокации, несомненно, был. Но, в общем, сегодня, во-первых, грузинская страна вновь ставит вопрос о том, что начала войну России, основываясь на этих документах. Россия, значит, продолжает утверждать обратное. Надо заходить совсем с другой стороны к этой проблеме или что? Или эти документы не дают возможности вообще ответить на этот вопрос?
Я думаю, то и другое. Вся тема, так как обсуждается война 2008 года, вот кто именно первый выстрелил, это дает слишком много возможностей для интерпретации. То есть вот Тальявини, например, считает, что поводом для войны послужила атака на Цхинвали, грузинская сторона считает, что поводом для войны послужила атака на грузинские села со стороны южноосетинских сепаратистов и так далее. Понимаете, это я считаю, что каждый человек, исходя из того, какие у них политические интересы, могут и эти письма, и то, что было до сих пор опубликовано в связи с войной, интерпретировать в свою пользу, то есть использовать аргумент как аргумент.
Георгий, хорошо, думаю, вот вы сказали о том, проблема в трактовке. Скажите, а вот насколько принято, скажем, в грузинских СМИ сегодня разделять трактовки и говорить, что из этих документов можно вычленить и такой взгляд на вещи, и такой, что они позволяют обосновать все что угодно. Или все-таки в основном грузинская медиа пытается свести содержание этих документов к какой-то одной позиции?
Те СМИ, которые, ну, как бы, скажем так, находятся на стороне правительства, то понятно, что они как раз видят эти вопросы, эти письма, как приводят их как доказательство того, что Грузия была права перед Россией и, в общем, начинала войну и так далее. Но есть, конечно, и другой подход, есть другие средства массовой информации в Грузии, которые смотрят на это по-иному. Они не считают, что эти письма доказывают обратное, но в любом случае они пытаются к ним пояснить, что именно было там написано, что есть ли это доказательство в какую-либо сторону и так далее. Так что я бы не сказал, что прямо все грузинские СМИ смотрят на этот вопрос одинаково. Есть достаточно разные мнения.
Да, спасибо, Георгий. И у меня тогда вопрос Неджаду Меликову в Баку. Вот вы сказали, что ничего нового вы не узнали из документов Wikileaks, но мы ведем уже не первый раз эту программу. Очень интересно мне, например, было видеть такую внутреннюю кухню, если можно так выразиться, отношения Азербайджана и Турции. Обычно у нас эти отношения рисуют эксперты, самые разные эксперты, в очень радужных тонах. Скажите, вот после прочтения этих документов, вы тоже можете описать эти отношения вот в таких радужных тонах?
Знаете, наверное, может, даже не сказал вначале, по большому счету я не нашел ничего здесь интересного. Что касается взаимоотношений Турции и Азербайджана, то есть которые преподносятся в принципе «одна нация, два государства», то и здесь тоже, опять-таки, по большому счету, ничего нового, во всяком случае, мы журналисты, то есть, не услышали. Скажу почему. Конечно, эти дружественные, братские, традиционно культурные и так далее, общие ментальности и так далее, отношения, это есть, это, то есть, неоспоримо. С другой стороны, в самой политике, в самых взаимоотношениях Турции и Азербайджана было достаточно острых моментов. Если вы следили за этими отношениями, наверное, вы убеждались в этом.
Нижат, да. Можно еще такой вопрос? А вас не удивила тональность оценок Алиева деятельности президента Армении? Мне показалось, что о нем он отзывается с таким сдержанным уважением и даже некоторым удивлением. Он говорит о том, что несмотря на все давление России, Сарксян не только не выполнил договоренности, но отошел на исходные позиции. И, в общем, там как бы не слышно осуждения в этой оценке.
Знаете, в чем дело? На данный момент идет процесс нормализации или нахождения точек соприкосновения именно отношений Азербайджана и Армении. То есть это другая немножко сфера. Тональности, я не знаю, по какому уровню вы измеряли эту тональность, как, что он говорил про Саркисяна и что про тот же внешний курс Эрдогана, но в данный момент ситуация в том, что Азербайджан, скажем так, ведет переговоры с Арменией для урегулирования конкретной проблемы, в котором один из посредников Соединенных Штатов Америки.
У вас какой-то новый образ Алиева не сложился, то есть не появилось ощущение, что какие-то новые черты открыты этими документами, что вот человек позволяет себе такие резкие оценки в разные стороны, или, в общем, для человека, живущего в Азербайджане, это какая-то абсолютно привычная и обычная вещь?
Нет, понятно, что новый для меня нет ничего нового образа в политике, вне зависимости Алиева, это Эрдоган, это Путин, Медведев, Саркисян и так далее. Для меня политик — это личность, это конкретно, скажем так, профессия, которая может иногда позволить себе неискренность, которая может иногда критиковать то или иное, что, в принципе, например, в идеологическом плане этого делать нельзя, скажем так. Для меня есть образ политика, для меня нет конкретного образа отдельного президента и так далее. Если президент соответствует этому образу, то есть это эффективный, прагматичный политик. Если нет, то нет.
Спасибо, Ниджат. И у меня вопрос Гагику Авакяну. Естественно, мы не могли просмотреть все документы, которые были выложены и выкладываются в настоящий момент. Гагик, скажите, пожалуйста, видели ли вы, смотрели ли вы документы, которые касались конкретно Нагорно-Карабахского урегулирования, и какие у вас вообще впечатления вот от документации Wikileaks по этому вопросу?
Нет, документов, которые что-либо вносят новое, я просто, может, просмотрел, но те, которые были так или иначе связаны с Карабахом, абсолютно никакой информации и даже эмоциональной какой-то окраски не несли. Это было достаточно известно. И я немножко, если можно, переиначу тему. Вы понимаете, даже в армянской прессе главный упор ставится на том, кто вообще достал эти документы, реально кто, я не говорю имена вот этих владельцев сайта, и для какой цели. Цель, ну, скорее, более глобальная, чем Южный Кавказ. Мы немножко попали под раздачу, но очень слегка. Поэтому большинство комментариев...
А в чем цель, скажите? В чем,
а вот это очень сложно понять. Правда, некоторые сказали, что уже как цель... Ну, и Турция как-то немножко более нервно реагирует на все это, чем, скажем, президенты трех южнокавказских республик. Кто-то считает, что цель — это, в первую очередь... Ну, одна из главных целей — Турция. Другие считают, что это цель сама администрация Обама. Версий много. Единственное, что ясно, что это достаточно высококлассная операция, которая проведена очень профессиональной структурой. Но остальное, как говорят те же эксперты, время покажет, кому это было выгодно. И тот станет в глазах всех организатором всего этого. Что касается конкретно наших трех южнокавказских стран, в общем, для общего фона, для большей достоверности всего лишь эти документы.
Спасибо, Гагик. И я предлагаю Неджату Меликову и Георгию Ламсадзе ответить, собственно, очень кратко на последний тезис Гагика Авакяна о том, что это работа какой-то высокопрофессиональной спецслужбы. Георгий Ламсадзе, вы тоже так считаете?
Я не могу, я бы так не сказал. Я просто не знаю, поэтому сложно сейчас об этом говорить в каких-то таких абсолютных формах. Все может быть, я не могу этого также отрицать. Я просто думаю, что я согласен с Гагиком в том, что я думаю, весь этот скандал, он чуточку преувеличен в любом случае в случае южнокавказских республик. Я не думаю, что тут пока что-либо такое произошло, что каким-то радикальным образом изменило события или политику, или представление о ком-либо.
Информационный фон, скажем так.
Спасибо, Георгий. Неджат Меликов, ваш взгляд на ситуацию?
Это интересно, что мой уважаемый коллега из Армении не сказал. Да, пожалуйста.
Я хотел уточнить, что говорил не о спецслужбах, а о высокопрофессиональных.
Я именно это хотел и подчеркнуть. Подчеркнуть, что мой уважаемый коллега из Армении не говорил о спецслужбах, это вы добавили. Скорее всего, приняли уже высококлассную структуру, сразу принимается, наверное, спецслужбой в мире, да?
Это вообще такое распространенное мнение.
Но это уже подсознательное тоже, наверное, по Фрейду тоже.
Да, видимо.
Как у нас сейчас. С другой стороны, скажу, что вот мы, кажется, сходимся во мнении с моими коллегами по Грузии и по Армении, что, опять-таки, по-моему, никто не услышал от Wikileaks, во всяком случае, того, чего хотел услышать. То есть, если такого сенсационного, громкого... Преподносите, знаете, эти откровения Wikileaks, как, скажем так, да? Когда вы сказали спецслужбы, кстати, сильно подсознательно, у всех трех, наверное, у нас тоже возник образ ЦРУ, скажем так, да?
Но это уже опять по Фрейду.
Мой коллега говорил именно про структуру какую-то. Эта структура могла бывать каким-то другим регулирующим инструментом всего этого, да? Я скажу так, я не считаю, что это, скажем так, провокация какой-то высокопрофессиональной структуры и так далее. Я просто могу предполагать, что была, может быть, попытка как-то создать какой-то инструмент для регулирования уже не внутреннеполитических событий, а вообще геополитических событий и процессов. То есть, может быть, Wikileaks, вот эти, так сказать, материалы, которые публикуются, могут быть, служили этому. Но, во всяком случае, это, по-моему, тоже недейственно и на долгосрочную перспективу, то есть это недейственно, я так думаю.
Демис, если позволите, я два слова скажу, что я думаю. А мне кажется, что, в общем, здесь никакой профессиональной работы не видно, потому что у всего этого слива очень аморфное тело. Он не канализирован, он не бьет по целям. И в этом смысле, мне кажется, очень справедливым оценка американской администрации, главы этого сайта, она назвала его анархистом.
Что ж, на этой ноте я предлагаю завершить нашу программу «Кавказский перекресток». Она была подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. И экспертами у нас сегодня были из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», из Баку Неджат Меликов, политический обозреватель газеты «Зеркало», и из Тбилиси Георгий Ламсадзе, журналист из интернет-издания «Евразия.нет». Вел программу Демис Паландов.